По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины всех ВИЧ-инфицированных в мире – подростки и молодежь от 15 до 25 лет. В Петербурге эта цифра составляет 80%. Цифра вызывает ужас. Почему и как подобное могло случиться? Специалисты говорят о том, что при борьбе со СПИДом во главу угла должно быть поставлено просвещение школьников. Рассказывает Татьяна Вольская.
Проблем у ВИЧ-инфицированных детей и подростков очень много. Все больше заражаются уличных детей, причем они долгое время не догадываются о своей беде. В последние годы возрастает количество заражений половым путем, соответственно, возрастает и число зараженных женщин и заболеваемость среди беременных, у многих из которых ВИЧ-инфекция выявляется только при поступлении на роды. Только в Петербурге за годы развития эпидемии от ВИЧ-положительных матерей родилось 2200 детей. Права ВИЧ-инфицированных людей в России часто нарушаются. Прежде всего, не соблюдается врачебная тайна. Врач не имеет права никому сообщить о том, что пациент ВИЧ-инфицирован, но, тем не менее, сообщает. И жизнь человека может превратиться в кошмар. Например, детей ВИЧ-инфицированной матери могут не брать в детский сад или в школу, потому что люди все еще мало знают о ВИЧ-инфекции. Многие до сих пор думают, что она передается при рукопожатии. Сегодня опасность угрожает не только детям из так называемых групп риска, но и обычным школьникам, ученикам техникумов и лицеев. Поэтому главное – это работа с юной аудиторией, убеждена сотрудница Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Алла Давыдова.
Мы используем разные формы работы, семинары, тренинги. Это могут быть семинары, постоянно действующие в центре у нас, в различных вузах, в различных средних учебных заведениях, в школах и так далее. В центре работают психологи, социальные работники, которые участвуют в проведении семинаров, тренингов. Основная наша идея – это ценность собственной жизни, ценность собственного здоровья, осознание важности этого здоровья, что именно в здоровье залог нашей успешной жизнедеятельности. И я глубоко убеждена также, что каждый образованный человек, достаточно информированный в области социально значимых болезней, никогда не позволит себе заразиться ВИЧ-инфекцией. Вот это наша идея такова. Кроме того, мы развиваем программы совместно с различными общественными организациями города в рамках проекта «Глобус». Мы также проводим большие образовательные семинары, тренинги по различным вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией. У нас также проект с другой общественной организацией, с Международной социального развития информации. Большие образовательные семинары, направленные на людей, которые работают с подростками. Ежегодно мы охватываем аудиторию до 10-15 тысяч человек, с учетом того, что еще проводим молодежные акции различного рода.
Уже 10 лет в Петербурге и Стокгольме проходит совместный проект, посвященный тому, как говорить на тему сексуальности в школе и созданию в районах города молодежных консультаций. Говорит директор одной из гимназий в Стокгольме Магнус Сильверсторп.
Я неоднократно поезжал в Петербург и встречался со многими работниками российских школ. Несколько делегаций из Петербурга поезжали в Стокгольм и наблюдали опыт работы со школьниками непосредственно в Швеции. Я вижу, что очень многое изменилось в хорошую сторону за 10 лет, и многому можно порадоваться. Прежде всего, очень много людей, работающих с подростками, осознали серьезность ситуации. Учителя, социальные работники, медики прошли различные курсы повышения квалификации, где они получили и знания, и овладели новыми методами по работе с подростками в том, что касается профилактики ВИЧ-инфекции. В результате замечательной работы наших российских коллег во многих районах города открыты молодежные консультации. Я считаю, что это очень хорошо. Однако серьезные проблемы еще до конца не решены. В Петербурге многие подростки заражены ВИЧ-инфекцией, и все больше нарастает половой путь ее передачи. Я могу сказать, что в Швеции почти нет ВИЧ-инфицированных подростков, а количество нежелательных беременностей среди подростков в Швеции значительно ниже, чем в Петербурге.
На всю Швецию ВИЧ-инфицированных подростков 11, в одном Петербурге их около 5000. Почему такая огромная разница? Главный ответ для Магнуса Сильверсторпа таков. В Швеции принято открыто говорить о сексуальности еще в школе.
Интегрированный курс полового просвещения является в шведских школах обязательным с 1955 года, то есть более 50 лет. Шведские подростки не начинают заниматься сексом раньше, чем российские, и они не занимаются сексом больше, чем российские подростки. Но если они решили заняться сексом, они знают, что нужно себя защитить, и они знают, как это сделать. Они знают это, потому что это им объяснили в школе. Если разговаривать с подростками о ВИЧ-инфекции, а мы должны, обязаны это делать, то необходимо разговаривать с ними и о сексе. И начинать этот разговор надо достаточно рано, до сексуального дебюта, иначе может оказаться слишком поздно.
За этим, естественно, следует вопрос, кто должен заниматься просвещением подростков, кто в силу своего образования лучше всего умеет с ними общаться. Магнус Сильверсторп считает, что это учителя.
С кем подростки встречаются каждый день по много часов в день в течение всех своих подростковых лет? С учителями. Где подростки проводят больше всего времени? В школе. Поэтому я глубоко убежден, что Петербург и вся Россия должны сделать выводы из того опыта, который накоплен в Швеции и в некоторых других странах. То есть, что в школе необходимо говорить о сексе. И необходимо говорить о сексе открыто. Нужно начать половое просвещение, нужно использовать учителей и говорить на эту тему постоянно, в течение всего пребывания детей в школе. Говорить конкретно, говорить о презервативах. Я считаю, что ни один подросток не должен закончить школу и получить аттестат зрелости, если он не знает, как пользоваться презервативом. И я считаю, что начать эту работу нужно прямо сейчас, потом будет поздно. Мы в Швеции это сделали и убедились, что это работает.
5000 ВИЧ-инфицированных детей в Петербурге означают, что такие дети есть в каждой школе, и мы пока не знаем, как к этому относиться, говорит заведующий кафедрой подростковой медицины Петербургской медицинской академии последипломного образования Александр Куликов.
Половая жизнь у российских подростков начинается в среднем в 16 лет, и они ведут себя достаточно активно. При этом не все знают, как себя от ВИЧ-инфекции защитить, поэтому ситуация, скорее всего, лучше не станет. Должна быть профилактика, информация. Пожалуй, самый главный вопрос. А как эту информацию до молодых людей доносить? Каким путем и где? Да, у наших шведских коллег есть очень хороший опыт полового сексуального образования в школе. Но вот лозунг о том, что вместе с аттестатом зрелости проводить экзамен на умение пользоваться презервативом в школе, он у нас точно не подойдет. Что в шведских школах замечательно, что мы можем взять абсолютно безоговорочно? Методика проведения таких занятий. То, как учить. А вот чему учить, здесь уже во многом будет определяться спецификой, опять же, России. В передаче «Познера времена» шла дискуссия, европейцы мы или не европейцы, и режиссер Кончаловский сказал, нет, мы византийцы. При всем том, что мы имеем очень тесные контакты сегодня с Западной Европой, менталитет у нас остается свой. Скажем, для общества западного тезис «презервативом должен уметь пользоваться каждый школьник», она абсолютно логична, она там понятна. Чем больше узнаешь жизнь, быт западных стран, понимаешь, что там это действительно так. У нас это уже, к сожалению, не пройдет. Сегодня у нас в городе, на мой взгляд, сложилась достаточно неплохая стратегия профилактических программ. Все-таки надо разделять два понятия. Половое воспитание и воспитание сексуальное. Что такое половое воспитание? Это то, что из мальчика делает мужчину в широком смысле этого слова, из девочки женщину в широком смысле этого слова. Когда должно начинаться половое воспитание? С момента рождения ребенка. Кто в первую очередь этим занимается? Семья, а потом, конечно, общественные институты, в частности, школа. Никакой клубнички в половом воспитании нет. Поэтому половое воспитание можно проводить в больших группах, классах. А вот сексуальное воспитание – это то, что формирует правильное сексуальное поведение человека. Когда должно начинаться сексуальное воспитание? Тогда, когда в этом появляется потребность. А потребность появляется приблизительно, когда начинают формироваться вторичные половые признаки, в среднем лет 10-11-12. Темпы полового развития у каждого подростка свои. Это значит, что уже сексуальное воспитание в школе проводить на самом деле нельзя. Потому что это товар штучный. Кто должен заниматься сексуальным воспитанием? Кто знает, понимает закономерности развития подростков и молодежи. И в условиях нашего города с этим сегодня прекрасно справляются молодежные консультации. Как раз сотрудники молодежной консультации, они проходят специальную подготовку, не навязывают, не говорят, что ты должен знать об этом. Например, если мы возьмем 16-летнего мальчика, который идет с задержкой в развитии, он по своему социальному биологическому развитию нас ведь еще ребенок, и эти знания для него преждевременны. И родители нас обвинят в чем? В сексуальном развращении. На самом деле они будут даже правы.
Я вообще-то давно заметила, что у нас очень любят говорить о разнице менталитетов, о том, что надо заботиться о психике подростка, охранять его от того, что ему рано знать. Да, вот мы Византия, и ради этого пусть лучше наши дети подвергаются опасности заболеть, но ни капельки своего византизма мы не уступим, не так ли? Да и до молодежных консультаций многие ли подростки доходят?
Частично я с вами согласен. Мое убеждение, что информация, она никогда никому не вредит. Но все равно, опять же, говорю, специфика нашего общества еще такова. Извините, мне лишний раз хочется сказать, да не буду я этим заниматься. Зачем мне искать приключения на свою голову? И очень многие специалисты так говорят. В отношении все-таки того, что всем одинаково давать, я тоже с этим не согласен. И это и установка Всемирной организации здравоохранения. То, что касается школы, не надо путать все-таки нашу школу и школу Запада. Они принципиально различаются. Вот у нас поручают учителю провести занятия. Да? Вот что он будет? Он возьмет и будет проводить просто урок, читать и рассказывать, да, скажем, программа в школе Миллар Хейден в Стокгольме. Что там такое половое воспитание? Вы будете смеяться, но это танцы, парные танцы, да, почувствовать партнершу. Это групповые обсуждения, дискуссия, интерактивное обучение. Молодежь не желает уже читать вот эти санитарные бюллетени на стенках и выслушивать монолог учителя. Самое главное, надо, чтобы не только знания были, а чтобы это перешло в жизненные навыки, в убеждения.
Нужно ли говорить детям о сексе, предупреждать о СПИДе, я спросила у Оли, ученицы еврейской школы в Петербурге, именно потому, что там об этом практически не говорят.
У нас вообще считается, что молодой человек не может прикасаться к девушке до какого-то определенного возраста. У нас даже закон есть такой в школе. Вот, но, ясное дело, его никто не соблюдает. И как бы мне кажется, что вот в нашей школе, при том, какая она, обязательно должно быть. То есть, если в нормальной школе это между ребятами обсуждается, это как бы нормально, в семьях это обсуждается, вполне нормально. А вот в еврейских как раз семьях это не обсуждается. Считается, что там как бы Бог покажет верный путь, можно так сказать, когда надо будет. И вот как раз в нашей школе это точно нужно, потому что в нашей школе никто с этими детьми говорить не будет. Конечно, там есть в основном там дети из семей нерелигиозных, но, в общем-то, есть и из религиозных. И эти дети, они то есть такие все...
Они окажутся незащищенными самыми,
да? Окажутся сами незащищенными, потому что какими бы они ни были религиозными, соблазн есть у всех. Все как бы люди одинаковые. Тяга к этим отношениям есть у всех нормальных людей. И поэтому эти дети будут гораздо незащищеннее этим детям из нормальных семей, которым это рассказывают и которые это знают более-менее.
Говорила Оля, ученица еврейской школы.
О просвещении школьников в борьбе с ВИЧ-инфекцией рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсеры Наталья Белова и Андрей Амочкин, редактор Петр Валь и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.